Глава 32. Четыре короля в тени. Эта деревня была солидней многих попадавшихся ребятам на пути, но все равно она оставалась просто пыльным местечком, пусть даже и с претенциозным названием «Четыре короля». Как обычно, Кеймлинский тракт проходил через центр селения, но на юге с ним сливался наезженный большак. Едва ли не все деревни представляли собой рынки и места, где собирались окрестные фермеры, но тут фермеров было немного. Четыре короля были перевалочным пунктом для купеческих обозов на пути между Кеймлином и городками рудокопов в горах Тумана за Байрланом, как и прочие деревни на пути к нему. Но по южной дороге, кроме того, шла торговля Лугарда с рудниками на западе. В Кеймлин лугардские купцы добирались более коротким маршрутом. В округе было несколько ферм, которые с трудом могли прокормить сами себя и село. И все тут крутилось вокруг купцов и их фургонов, вокруг людей, что управляли фургонами, и рабочих, занятых погрузкой товаров. Участки голой земли, вытоптанные в пыль, усеивали все село, заставленное фургонами, теснящимися колесо к колесу под надзором немногих скучающих охранников. Вдоль широких, чтобы могли разъехаться фургоны с глубокими колеями, выбитыми несчастливым множеством колес, улиц тянулись ряды конюшен и коновязей. Обычной для других деревень зеленой лужайки здесь не было. И ребятишки играли среди глубоких колдобин, увертываясь от фургонов и проклятий возниц. Деревенские женщины с замотанными в шарфы головами быстро шагали, потупив взоры, сопровождаемые порой замечаниями возчиков, от которых у Ранда пылали уши. От некоторых слов вздрагивал даже Мэтт. У заборов не было заметно деревенских сплетниц. Однообразно серые деревянные дома стояли тесно, рядом друг с другом, разделенные лишь узкими переулками, а побелка, там, где хозяева позаботились побелить потемневшие доски, с них сошла, словно бы ее не обновляли годами. Тяжелые ставни на окнах не открывались так долго, что петли их превратились в сплошные наросты ржавчины. И надо всем висел шум, звон от кузниц, крики возниц и фургонщиков, хриплый смех из гостиниц. Когда купеческий фургон с брезентовой крышей поравнялся с крикливо раскрашенной в желтые и зеленые цвета гостиницей, которая издалека бросалась в глаза среди свинцово-серых домов, Ранд спрыгнул с задка фургона. Вереница фургонов продолжила движение. Ни один из возчиков, по-видимому, даже не заметил, что попутчики сошли на ходу. Сгущались сумерки, и в мыслях фургонщиков было, похоже, одно — побыстрее распрячь лошадей и оказаться под гостиничной крышей. Ранд споткнулся в колее, потом ему пришлось быстро отпрыгнуть в сторону, чтобы не угодить под тяжело груженный фургон, прогрохотавший вплотную к нему. Возчик разразился проклятиями, когда фургон прокатил мимо. Деревенская женщина обошла юношу и заторопилась дальше, даже не подняв на него глаз.
«Что-то мне здесь не по себе», — произнес Ранд. Ему послышалась в этом шуме и гаме музыка, но откуда она доносилась, он определить не мог. Может быть, из гостиницы, но полной уверенности у него не было. «Мне тут не нравится. Может, на этот раз стоит пойти дальше?» Мэтт бросил на друга насмешливый взгляд, затем поднял глаза к небу. Там собирались темные тучи.
«И ночевать под забором в такую погоду?» «Я как-то опять привык к кровати».
Он склонил голову, прислушиваясь, затем хмыкнул.
«Может, в одном из этих заведений музыкантов и нет. В любом случае, бьюсь об заклад, жонглера у них точно нет».
Мэтт повесил лук через плечо и двинулся к ярко-желтой двери, глядя на все вокруг, слегка прищурившись. Ранд, полный сомнений, последовал за ним. В этой гостинице музыканты были. Звуки цитры и барабана совсем утонули в хриплом смехе и пьяных криках. Искать хозяина Ранду и в голову не пришло. В двух следующих гостиницах тоже играли музыканты, и гремела такая же оглушительная какофония. По залу шатались и тесно сидели за столами просто одетые мужчины. Они размахивали кружками и пытались одарить грубыми ласками девушек-служанок, которые с трудом от них уворачивались. На лицах у девушек застыли, будто приклеенные, многострадальные улыбки. Строения дрожали от воплей, а стойкая вонь прокисшего вина смешивалась с запахом немытых тел. Купцов в шелках, бархате, кружевах и следа тут не было. Предназначенные лишь для них отдельные кабинеты, расположенные наверху, оберегали их слух и обоняние. Ранд с Мэттом лишь совали голову в дверь гостиницы и сразу же отходили. Ранд начал было думать, что иного выбора, кроме как идти дальше, у них, видимо, нет. Четвертая гостиница, пляшущий возчик, стояла притихшая. Она была так же безвкусно размалевана, как и другие. Желтый цвет чередовался с ярко-красным и желчно-зеленым, от которого глазам было больно. Но здесь краска потрескалась и облупилась. Рант и Мэтт шагнули через порог. За столами в общей зале сидело всего полдюжины мужчин, сгорбившихся над кружками, каждый наедине со своими мрачными мыслями. Дела у здешнего владельца явно шли не блестяще, но заведение знавало и лучшие времена. По зале суетилось столько же служанок, сколько сидело посетителей. Работы для них хватало с избытком. Корка грязи на полу, в углах потолка висит паутина. Но большинство девушек не делало вообще ничего, а лишь изображало занятость, только бы их не заметили стоящими без дела. Когда парни вошли в дверь, к ним повернулся и хмуро уставился на них костлявый мужчина с длинными до плеч немытыми волосами. По четырем королям прогромыхал первый еще неторопливый раскат грома.
«Чего надо?»
— мужчина вытирал руки о засаленный фартук, доходящий ему до самых лодыжек. У Ранда мелькнула мысль, где же теперь стало больше грязи, на фартуке или на руках мужчины. Из всех хозяев гостиниц, которых видел Ранд, этот первый оказался худым.
— Ну, говорите, покупайте выпивку или проваливайте. Я что вам, кукольный театр?
Вспыхнув, Ранд пустился в объяснение, которое он с успехом применял до этого в других гостиницах. — Я играю на флейте, а мой друг жонглирует, и мастеров лучше нас двоих вы за год не увидите. За приличную комнату и хороший ужин мы битком забьем вашу вот эту общую залу. Ему припомнились другие, переполненные гостями общие комнаты, что он уже перевидал за сегодняшний вечер. Особенно ярко перед его глазами встала сцена в последних из них, когда какого-то мужчину вырвало прямо перед ним. Когда Ранду пришлось живо отскочить в сторону, чтобы ему не забрызгало сапоги. Юноша запнулся, но спохватился и продолжил. «Мы заполним вашу гостиницу людьми, которые заплатят за еду и выпивку самое меньшее в 20 раз больше, чем мы вам обойдемся. Почему бы...»
«У меня есть человек, который играет на цимбалах», — сердито произнес кабачик. «У тебя, Сэмл Хейк, есть всего лишь пьянчуга», — сказала одна из девушек-служанок.
Она проходила мимо с подносом и двумя кружками и остановилась, улыбнувшись Ранду и Мэтту пухлыми губами.
«Большую часть времени он глаз продрать не может, чтобы доползти до общей залы», —
поделилась она с ними громким шепотом.
«Его уже 2 дня не видели».
Не отрывая взгляда от Ранды и Мэтта, Хейк тыльной стороной ладони ударил женщину наотмашь по лицу. Удивленно ойкнув, она тяжело упала на немытый пол. Одна из кружек разбилась, и в грязи потекли ручейки разлившегося вина.
«За вино и битую посуду с тебя вычтут. Принеси нового вина и поторопись. Люди не платят за то, чтобы ждать, пока ты прохлаждаешься».
Тон его был груб, как и обращение с прислугой. Ни один из клиентов и глаз не поднял от своего вина, а остальные девушки отвели глаза в сторону. Толстушка потерла щеку и смерила Хейка убийственным взглядом, но собрала на поднос пустую кружку, черепки и ушла, не сказав ни слова. Хейк задумчиво поцыкал зубом, разглядывая Ранда и Мэтта. Потом он отвел глаза, но задержал взгляд на мече с клеймом цапли.
«Скажу вам вот что», — наконец произнес Хейк. «В дальней пустой кладовке я для вас кину пару соломенных тюфяков. Комнаты слишком дороги, чтоб задарма ими швыряться. А поедите, когда все уйдут. Что-то да останется».
Ранду захотелось, чтобы в Четырех Королях нашлась другая гостиница, где они еще не пытались счастья. После Беломостья он сталкивался с людской холодностью, безразличием, открытой враждебностью, но ни разу не испытывал такого чувства неловкости, что у него возникло от этой деревни и от этого человека. Он говорил себе, что тоскует просто из-за грязи, запущенности и гамма, но тревожные предчувствия не оставляли его. Мэтт следил за Хейком, словно подозревая какую-то ловушку, но ничем не показывал, что готов променять пляшущего возчика на ночевку под изгородью. От раскатов грома в окнах задребезжали стекла, Ранд вздохнул. «Тюфяки, если они чистые, сгодятся. Если еще найдутся чистое одеяло. Но есть мы будем через 2 часа после темноты, не позже. И лучшее, что у вас есть, вот так. Сейчас мы покажем, что умеем делать». Он потянулся за футляром с флейтой, но Хейк покачал головой.
«Не надо! Этих остолопов удовлетворит любой скрип, пока он будет звучать хоть чуть похоже на музыку».
Глаза Хейка вновь скользнули по мечу Ранда. Губ, и только их, коснулась едва заметная неприятная улыбка.
«Ешьте, когда вам заблагорассудится, но если не заманите сюда толпу, живо вылетите на улицу!»
Он кивком указал на сидящих у стены позади него 2 мужчин с жесткими лицами. Они ничего не пили, а их руки своей толщиной напоминали ноги. Когда Хейк кивнул на них, глаза мужчин, пустые и равнодушные, переместились на Ранда и Мэтта. Ранд положил ладонь на эфес меча, надеясь, что по лицу не видно, как у него сжимается все внутри. «До сих пор у нас получалось то, о чем мы договаривались», — произнес он спокойным тоном. Хейк моргнул и на миг сам показался смущенным. Вдруг он кивнул.
«Сделайте, как я сказал!» «Ладно, за дело. Стоя тут, вы никого в гостиницу не заманите».
Он двинулся прочь, хмурясь и покрикивая на девушек-служанок, словно тут где-то сидят 50 клиентов, которым они не проявляют должной заботы. В дальнем конце залы, около задней двери, находился небольшой, чуть приподнятый над полом помост. Ранд поставил на него скамью, положил на нее свой плащ, скатку одеял, свернутый в узел плащ Тома сунул за скамью, а поверх всего пристроил меч. Ранд не раз задумывался над тем, разумно ли теперь в открытую носить меч. Мечи, конечно, не редкость, но знак цапли притягивал взоры посторонних и наводил на размышления. Привлекал меч не каждого, но от любого ненужного взгляда юноша ощущал беспокойство. Он мог оставить для Мурдрала ясный след, если исчезающим требуются подобные следы. Судя по всему, в такого рода подсказках они не нуждались. В любом случае, Ранду очень бы не хотелось прятать меч. Его дал отец, его отец. Пока Ранд носит меч, по-прежнему что-то связывает его с Темом. Существует некая ниточка, которая дает ему право продолжать называть Тема отцом. «Теперь слишком поздно», — подумал Ранд. Он не был уверен, к чему именно относится эта мысль, но в истинности ее не сомневался. «Слишком поздно». При первых тактах петуха севера с полдюжины посетителей в общей зале подняли голову от вина. Даже двое вышибал чуть подались вперед. Когда Ранд закончил играть, все захлопали в ладоши, включая и обоих громил. То же самое произошло и после того, как Мэтт закружил в руках поток разноцветных шариков, а за дверями вновь пророкотало небо. Дождь медлил, но гнетущее чувство от его приближения ощущалось каждой клеточкой тела. Чем дольше ливень оттягивает свое начало, тем сильнее он хлынет. Слух о выступающих разошелся быстро, и к тому времени, когда за стенами гостиницы стемнело, она была под завязку набита людьми. Они громко хохотали и разговаривали, и Ранд едва слышал, что играл. Шум в общей зале заглушал лишь гром. За окнами полыхали молнии, и в мгновение затишья, когда гомон чуть смолкал, до Ранда доносился стук дождя, барабанящего по крыше. Входящие оставляли теперь позади себя мокрые дорожки. Едва Ранд переставал играть, как сквозь шум раздавались голоса, выкрикивающие названия песен. Большую часть названий он в жизни не слышал, хотя, когда кто-нибудь напевал отрывок мелодии, то Ранд часто обнаруживал, что песня ему знакома. Точно так же случалось раньше в других местах. Веселый Джейм оказался тут флингом Риа, а в прошлый раз цветами солнца. Некоторые названия оставались теми же самыми, другие менялись через десяток миль, а Ранд к тому же учил и новые песни, например, «Пьяный торговец», хотя иногда ее называли «Лудильщик на кухне». «Пошли на охоту два короля» была «Двумя бегущими лошадьми» и имела еще с полдюжины названий. Ранд играл то, что знал, а публика дубасила по столам, требуя еще и еще. Другие снова вызывали Мэтта жонглировать. Иногда вспыхивали перебранки, доходящие до потасовок, между теми, кому хотелось музыки, и теми, кому нравилось мастерство жонглера. Однажды сверкнул нож, закричала женщина, и от стола отшатнулся мужчина, по лицу у него струилась кровь. Но Джак и Стром, та самая парочка вышибал, быстренько кинулась на крик и с совершенной непредвзятостью вышвырнули всех ссорящихся на улицу, оставив им на память шишки на головах. Так они управлялись с любым беспорядком. Разговоры и смех в зале продолжали звучать, будто ничего не случилось. Никто, кроме тех, кого вышибал и расталкивали по пути к дверям, даже не оглянулся. Да и посетители давали волю рукам, когда какая-нибудь из девушек-служанок на минуту забывала об осторожности. Не единожды Джаку или Строму приходилось выручать какую-нибудь из женщин, хотя с этим они не очень-то спешили. Если судить по тому, как себя вел Хейк, орал, размахивал руками и одаривал тумаками попавшую в беду женщину, он всегда считал виноватой именно ее, а наполнившиеся слезами глаза бедняжки и запинающиеся извинения лишь подтверждали, что та готова признать правоту его обвинений. Едва Хейк сдвигал хмуро брови, как женщины вздрагивали, даже если он смотрел при этом в другую сторону. Ранд все удивлялся, почему они терпят такое обращение. Когда Хейк поворачивался к Ранду и Мэтту, лицо его озарялось улыбкой. Лишь немного погодя до Ранда дошло, что улыбался он вовсе не им. Улыбки появлялись, когда взгляд Хейка скользил за спины ребят, туда, где лежал меч с клеймом цапли. Однажды, когда Ранд положил украшенную золотым и серебряным орнаментом флейту за свой табурет, та тоже удостоилась улыбки. Меняясь в следующий раз местами с Мэттом у передней части помоста, Ранд наклонился, чтобы сказать пару слов Мэтту на ушко. Даже так ему все равно пришлось говорить громко, хотя он сомневался, что в этом шуме кто-нибудь еще сумеет разобрать хоть слово. «Хейк собирается нас ограбить!» Мэтт кивнул, словно иного он и не ожидал. «Нам нужно будет запереть на ночь дверь.
запереть дверь. Джак и Стром своими кулачищами разнесут любую дверь. Давай уберемся отсюда. По крайней мере, обождем, пока не поедим. Я голоден. Здесь они ничего нам не сделают.
Битком набитая общая зала громкими криками нетерпеливо требовала покончить с непонятным ей перерывом и заняться делом. Хейк пристально смотрел на парней.
— К тому же ты что, хочешь спать этой ночью без крыши над головой?
Особенно сильный удар грома заглушил все вокруг, а вспышка молнии за окнами на миг словно пригасила свет фонарей.
«Я просто хочу выбраться отсюда с целой головой», — сказал Ранд.
Но Мэтт уже устало сел на табурет. Ранд вздохнул и пустился в дорогу на Дун-Арен. Похоже, большинству она пришлась по душе, он играл ее уже 4 раза, а они по-прежнему требовали повторения.
«Вся штука в том, что Мэтт-то прав», — думал Ранд, продолжая играть.
«И он тоже голоден». Ранд никак не мог сообразить, какую подлость сумеет сделать им Хейк, пока в общей зале толпится народ, причем людей становилось все больше. На каждого ушедшего или выкинутого Джаком и Стромом приходилось по 2 появившихся с улицы. Все требовали жонглера или какой-нибудь определенной песни, но в большей степени их интересовали выпивка и заигрывание с прислуживающими девушками. Однако один человек отличался от всех остальных. В толпе, набившейся до отказов пляшущего возчика, он отличался всем. Вниманием купцов эта захудалая гостиница, очевидно, не пользовалась, насколько определил Ранд, для них здесь вообще не имелось отдельных кабинетов. Все посетители были одеты просто, в груботканой одежды, кожа на их лицах и руках говорила о привычке к работе на ветру и под солнцем. Этот же мужчина выделялся сытым, лоснящимся видом, какой-то прилизанностью, ухоженными руками, а еще бархатным камзолом и темно-зеленым бархатным подбитым синим шелковым плащом, что свисал с его плеч. Вся его одежда была дорогого покроя, впрочем, явно не по карману. Обувь незнакомца, мягкие бархатные туфли, а не сапоги, не предназначалась для изрезанных колеями улиц 4 королей, да и вообще сшита была вовсе не для ходьбы по улицам. Этот человек появился, когда уже совсем стемнело. Он вошел, отряхивая дождевые капли с плаща и кривя губы от отвращения, оглядываясь вокруг. Он обвел помещение взглядом, уже собираясь уходить, затем неожиданно вздрогнул, отчего Ранд не заметил, и сел за стол, тут же освобожденный для него Джаком и Стромом. У стола остановилась девушка, затем она принесла ему кружку с вином, которую тот отставил в сторону и больше к ней не притронулся. Девушка оба раза старалась не задерживаться возле мужчины и поскорее отойти, хотя тот не пытался дотронуться до нее, он даже на нее не взглянул. Что бы в нем ни смущало девушку, другие, оказавшиеся поблизости от этого человека, тоже ощущали это. Несмотря на его изнеженный вид, когда какой-нибудь из фургонных возчиков с огрубелыми в мозолях руками решался подсесть к нему за стол, хватало одного взгляда, чтобы наглец отправлялся искать себе местечко где-нибудь за другим столом. Мужчина в бархате вел себя так, будто в зале не было никого, кроме него, и Ранда с Мэттом. За ними он наблюдал поверх сложенных шалашиком рук, и каждый его палец сверкал кольцами. Он наблюдал за ребятами, довольно улыбаясь им, как хорошим знакомым. В очередной раз, меняясь местами с Мэттом, Ранд тихо поделился своими наблюдениями с другом, и тот кивнул.
«Я заметил его», — произнес Мэтт негромко. «Кто он такой? Мне все время кажется, что я его знаю».
Та же мысль приходила в голову и Ранду, щекоча что-то в глубинах его памяти, но вытащить оттуда это что-то никак не удавалось. Тем не менее он был уверен, что этого лица он прежде никогда не видел. Когда сначала выступление прошло, по прикидкам Ранда, часа два, он уложил флейту в футляр, а Мэтт собрал свои пожитки. Не успели друзья и шагу ступить с низкой платформы, как к ним суетливо подбежал Хейк с искаженным от гнева и от того еще более неприятным узким лицом. «Пора перекусить», — заявил Ранд, опережая его, «и нам не хочется, чтобы наши вещи украли. Скажете вы повару или как?» Хейк, по-прежнему кипя от гнева, помедлил, безуспешно пытаясь отвести взгляд от того, что Ранд держал в руках. Как бы невзначай, Ранд передвинул свои узлы так, чтобы положить руку на меч. «Или же можете попробовать выкинуть нас на улицу?» Он умышленно подчеркнул слово «попробовать». Потом прибавил. «Нам еще предстоит выступать почти весь вечер. Нужно подкрепиться, иначе выступление не будет таким хорошим, чтобы эта толпа продолжала выкладывать денежки. Много ли, по-вашему, в этой зале останется народу, если мы свалимся с ног от голода?» Глаза Хейка обежали залу, полную людей, которые набивали его карманы деньгами. Затем он повернулся и сунул голову в дверь, ведущую в глубину гостиницы.
«Накорми их!» — гаркнул он.
Обходя Ранда и Мэтта, Хейк прорычал.
«Не вздумайте провести за едой весь вечер! Надеюсь, вы будете тут, пока не уйдет последний человек!»
Некоторые посетители требовали музыканта и жонглера, а Хейк повернулся, чтобы утихомирить их. Одним из тех, кто беспокоился об артистах, был мужчина в бархатном плаще. Ранд жестом позвал за собой Мэтта. В кухню вела толстая дверь, и, не считая тех моментов, когда она открывалась, пропуская служанку, дождь, барабанящий по крыше, звучал в кухне громче, чем крики из общей залы. В просторной комнате было жарко и влажно от плит и печей. Большую часть кухни занимал огромный стол, уставленный тарелками с готовыми блюдами и заваленный мясом, овощами и зеленью. Несколько прислуживающих девушек сидели, теснясь, на скамье рядом с задней дверью, растирая себе ноги и безумолку болтая, причем все вместе с толстой поварихой, которая сопровождала свои слова взмахами поварешки, подчеркивая свои доводы. Все женщины подняли глаза на вошедших Ранда и Мэтта, но разговор не прервался ни на миг, и ни одна не перестала растирать свои ноги.
«Пока есть возможность, нам нужно бы убраться отсюда», — тихо произнес Ранд.
Но Мэтт замотал головой, его глаза жадно пожирали две тарелки, в которые повариха положила говядину и картошку с горохом. Она едва взглянула на юношей, продолжая нескончаемый разговор с другими женщинами. Повариха локтями распихала блюда на столе и на освободившееся место поставила тарелки, положив к ним вилки.
«Времени еще будет предостаточно после того, как поедим».
Мэтт ужом скользнул на скамью и принялся орудовать вилкой, словно совком. Ранд вздохнул, но от Мэтта не отставал. С прошлого вечера ему повезло съесть лишь одну хлебную горбушку. В брюхе у него было так же пусто, как в суме у нищего, а запахи готовящейся еды вовсе не помогали заглушить голод. Он торопливо набивал рот, хотя, прежде чем он успел умять половину своей тарелки, Мэтт уже получил от поварихи свою, наполненную дымящимся варевом, заново. У Ранды и в мыслях не было прислушиваться к болтовне женщин, но некоторые долетевшие слова крайне заинтересовали его.
«Для меня это звучит дико. Дико или нет, но это то, что я слыхала. Он побывал в половине гостиниц в городке, прежде чем сюда пришел, и выходил, не сказав ни единого слова, даже из королевской гостиницы, как будто и дождь-то не лил».
«Может, он решил, что это самое удобное?»
Это предположение вызвало взрыв смеха.
«Я знаю, что добрался он до четырех королей, когда уже наступила ночь, а лошади его так дышали, будто их гнали во всю мочь».
«Откуда он взялся тогда, раз ночь застигла его в дороге? Никто, кроме дурака или сумасшедшего, не путешествует, как вздумается, и не рассчитывает свою поездку так глупо».
«Ладно, может, он и дурак, но дурак богатый. Знаю, у него даже есть другая коляска для слуг и багажа. Денежки у него водятся. Попомните мои слова. Видели, какой на нем плащ? Я не прочь, чтобы у меня был такой.
На мой вкус он немного полноват. Но я всегда говорила, что мужчина не бывает слишком толст, если у него кошель от золота толст.
Девушки захихикали пуще прежнего, а повариха захохотала во все горло, запрокинув голову. Рант уронил вилку на тарелку. Мысль, которая ему совсем не нравилась, билась у него в голове.
«Я вернусь через минуту», — сказал он. Мэтт едва кивнул, засовывая в рот картофелину.
Вставая, Рант подхватил меч и плащ, а по пути к задней двери застегнул пряжку ремня на поясе. Никто не обратил на него внимания. Дождь лил, как из ведра. Рант набросил на плечи плащ и надвинул капюшон на голову. Рысцой он перебежал через двор конюшни, придерживая полы плаща. Все скрывалось за завесой воды, лишь иногда вспыхивала молния, но он нашел, что искал. Лошади были уведены в стойло, но две покрытые черным лаком коляски влажно блестели у конюшни. Прогрохотал гром, зигзаг молнии выизмеился над гостиницей. В мгновенной вспышке Рант разглядел имя, выведенное золотыми буквами на дверях экипажа. Ховал Гот. Не замечая секущего дождя, Рант стоял, уставившись на невидимую теперь надпись. Он припомнил, где в последний раз ему попадались на глаза черные лакированные экипажи с именами владельцев на дверцах и холеные люди в подбитых шелком бархатных плащах и в бархатных же туфлях. Беломостье. У купца из Беломостья вполне могла быть уважительная причина, чтобы направиться в Кеймлин.
Причина, по которой он перебывал в половине гостиниц городка, прежде чем выбрал ту, в которой оказался ты. Причина, из-за которой он смотрит на тебя так, словно нашел то, что искал.
Ранда прошибла дрожь, и он вдруг почувствовал, как катятся по спине капли дождя. Плащ был из плотной шерсти, но не годился для прогулок под таким ливнем. Ранд поспешил обратно в гостиницу, шлепая по растущим лужам. Когда он шагнул в дверь, проход загородил Джак.
«Так-так-так, один на улице, в темноте опасно, малыш!»
Мокрые от дождя волосы Ранда прилипли ко лбу. Кроме него и Джака на конном дворе никого не было. Юноша подумал, а не захотелось ли Хейку получить меч и флейту уже сейчас, и не решил ли он из алчности отказаться от завлечения народа в свою гостиницу? Смахнув воду с лица, Ранд положил руку на эфес меча, даже мокрая, шершавая кожа надежно легла в ладонь.
«Хейк что, решил, будто все эти люди останутся ради его Эля? Они пойдут туда, где есть чем развлечься? Если так, то мы потребуем ужина даже за то, что отыграли, а потом пойдем своей дорогой».
Оставаясь сухим в дверном проеме, рослый мужчина глянул на дождь и фыркнул.
«В такую-то погоду!»
— взгляд его скользнул по руке Ранда к мечу.
«Знаешь, мы со Стромом заключили пари. Он считает, что ты спер это у своей старенькой бабули. Что до меня, то, по-моему, даже твоя бабуля вышибла бы тебя пинком из свинарника и вывесила бы просушиться».
Джак ухмыльнулся. Зубы его оказались кривыми и желтыми, отчего ухмылка придала громиле еще более злобный вид.
«Вечер еще не кончился, малыш».
Ранд скользнул мимо него, и Джак пропустил его с гнусным смешком. В гостинице юноша сбросил плащ и опустился на скамью возле стола, от которого он отошел всего пару минут назад. Мэтт уже разделался со второй порцией и работал над третьей, жуя теперь медленнее, но тщательнее, словно намеревался доесть все, пусть даже его убивают. Джак облюбовал себе местечко возле двери на двор и привалился к стене, наблюдая за ребятами. Судя по всему, даже повариха не горела желанием разговаривать в его присутствии.
«Он из Беломостья», —
тихо сказал Ранд. Незачем было говорить, кто этот он. Мэтт медленно повернул голову к Ранду, вилка с куском говядины повисла на полпути ко рту. Чувствуя на себе пристальный взгляд Джака, Ранд рассеянно ковырял вилкой в тарелке. Он не мог проглотить ни кусочка, хотя и проголодался до смерти, но пытался делать вид, что всецело занят горохом, а сам тем временем рассказывал Мэтту о колясках, о том, что узнал из разговора женщин, последнее на случай, если Мэтт не прислушивался к болтовне в кухне. Тот явно не прислушивался даже краем уха. Мэтт удивленно заморгал и присвистнул сквозь зубы, затем хмуро уставился на вилку с мясом и хмыкнул, бросив вилку на тарелку. Ранд молился в душе, чтобы Мэтт на худой конец хоть иногда прилагал усилия и вел себя осмотрительнее.
«За нами!» —
сделал свой вывод Мэтт, когда Ранд закончил рассказывать. На лбу Мэтта глубже прорезались морщины.
«Приспешник тьмы?» «Может быть, не знаю».
Ранд глянул на Джака, и рослый мужчина потянулся, поводя плечами, которые по ширине сгодились бы какому-нибудь кузнецу.
«По-твоему, нам удастся прошмыгнуть мимо него?»
«Нет.
А он поднимет столько шума, что прибегут Хейк и тот второй. Знал же я, не надо было нам вообще тут задерживаться».
Ранд обалдел, раскрыл рот, но прежде чем он успел вымолвить хоть слово, в дверь, ведущую в общую залу, ввалился Хейк. За его плечом возвышалась громоздкая фигура Строма. Джак сделал шаг в сторону, загородив собою заднюю дверь.
— Вы что, собираетесь жрать всю ночь?
— рявкнул Хейк.
— Я кормлю вас не за тем, чтобы вы баклуши били!
Ранд оглянулся на друга.
«Позже»,
— одними губами прошептал Мэтт, и они собрали свои вещи под бдительными взглядами Хейка, Строма и Джака. Едва только Рант и Мэтт появились в общей зале, сквозь гвалт с новой силой раздались выкрики о жонглировании и названии песен. Человек в бархатном плаще, Ховал Год, по-прежнему как будто не обращал внимания ни на кого вокруг, но, тем не менее, сидел он на самом краешке своего стула. Завидев ребят, он облегченно откинулся назад, довольная улыбка вновь заиграла у него на губах. Ранд вышел на помост, первый заиграв, как черпало воду из колодца, но уделяя флейте лишь половину своего внимания, несколько фальшивых нот, похоже, никто не заметил. Ранд пытался придумать, как бы им выбраться отсюда, и при этом старался не глядеть на Года. Если тот гонится за ними, то нет никакого резона давать ему понять, что его намерения им известны. А что до того, как бы им улизнуть отсюда? Ранд раньше как-то не задумывался, какой ловушкой оказалась гостиница Хейку. Джаку и Строму даже не требовалось внимательно следить за ребятами. Толпа давала им знать, когда Рант или Мэтт сходили с помоста. Пока общая зала полна народу, Хейк не сможет напустить на них Джака и Строма, но пока общая зала полна народу, друзьям никак не ускользнуть оттуда, чтобы об этом не узнал Хейк. И вдобавок Год следил за каждым их движением. Это было так забавно, что Рант наверняка засмеялся бы, если б ему не было так плохо. Просто нужно быть осторожным и выждать удобный случай. Поменявшись местами с Мэттом, Ранд внутренне охнул. Мэтт то и дело посматривал на Хейка, на Строма, на Джака, нисколько не заботясь, замечают ли они его взгляды и не начнут ли они соображать, с чего бы это им такое внимание.
Как только рука Мэтта освобождалась от шаров, она тут же ныряла под куртку. Ранд зашипел на друга, но тот и ухом не повел. Если рубин попадется на глаза Хейку, тот, глядишь, и не утерпит до того, как они останутся одни. Если же в общей зале увидят камень, половина собравшихся присоединится к Хейку. Хуже всего, что Мэтт буравил купца из Беломостья, неужели друга темного, в два раза более жестким взглядом, чем кого-то еще. И Год заметил это. Не заметить он просто не мог, но самоуверенности Года эти взгляды нисколько не поколебали. Улыбка его, во всяком случае, стала еще шире, и он кивнул Мэтту, словно старому знакомому, затем перевел взор на Ранда и вопросительно вздернул бровь. Ранд даже знать не желал, что это за вопрос. Он старался не смотреть на Года, но понимал, что уже слишком поздно. Слишком поздно, опять слишком поздно. Лишь одно, по-видимому, как-то сказалось на самообладании мужчины в бархатном плаще. Меч Ранда. Юноша не стал его снимать. Двое или трое зрителей подошли к нему, пошатываясь, и поинтересовались, уж не думает ли он, что его игра на флейте так дурна, что ему требуется защита. Но цапли на эфесе никто из них не заметил. Заметил Год. Он крепко сцепил бледные руки и долго-долго хмурясь разглядывал меч и лишь потом вновь заулыбался. Но улыбка его была уже не столь уверенной. «По крайней мере, хоть одно хорошо», — подумал Ранд. «Если он полагает, что знак цапли у меня не за красивые глаза, то, может быть, он оставит нас в покое? Тогда все, о чем нам придется беспокоиться, будет Хейк и его бандюги». Вряд ли эта мысль успокаивала, да и Год, несмотря на замеченный им меч, продолжал следить и улыбаться. Для Ранда вечер длился чуть ли не целый год. На него смотрели во все глаза Хейк, Джак и Стром, словно грифы, сторожащие угодившую в болото овцу. Год, ждущий чего-то с видом еще более зловещим. Ранду стало казаться, что все в зале наблюдают за ним из каких-то своих тайных побуждений. От запаха кислого вина и от вони немытых потных тел кружилась голова, гул голосов бил Ранду в уши, пока в глазах не встал туман, а звук собственной флейты уже не резал слух. Раскаты грома раздавались будто внутри черепа. Усталость тянула к земле железной гирей. Однако завтра утром нужно вставать с рассветом, и поэтому посетители без особого желания стали уходить из пляшущего возчика в ночную темень. Фермер отвечал лишь сам за себя, но купцам-то, как известно, нет дела до их похмелья, раз уж они платят возчикам за работу. За полночь общая зала понемногу опустела. Даже те, у кого были наверху комнаты, качаясь из стороны в сторону, двинулись на поиски своих кроватей. Последним засидевшимся посетителем оказался Год. Когда Ранд, зевая, потянулся за кожаным футляром от флейты, Год поднялся и перебросил свой плащ через руку. Прислуживающие девушки убирали со столов, тихо переговариваясь между собой и ворча о разлитом вине и разбитой посуде. Хейк здоровенным ключом запер входную дверь. На минуту Год отвлек Хейка, и тот подозвал одну из женщин, распорядившись показать купцу комнату. Мужчина в бархатном плаще, прежде чем подняться по лестнице, понимающе улыбнулся Мэтту и Ранду. Хейк тяжелым взглядом посмотрел на Ранда и Мэтта. За его плечами возвышались Джак и Стром. Ранд торопливо закинул свои вещи на плечи, неуклюже придерживая их за спиной левой рукой, чтобы правой можно было достать меч. Он не стал делать ничего другого, просто хотел быть уверен, что меч наготове, под рукой. Юноша подавил зевок,
О том, насколько он устал, этой троице знать не следует. Мэтт повесил лук на плечо, неловко взвалил свой узел на спину, но, наблюдая за приближением Хейка и его подручных, сунул руку под куртку. В руке Хейк нес масляную лампу и, подойдя к нему, отвесил, к удивлению Ранда, небольшой поклон и указал на боковую дверь.
«Ваши тюфяки там!»
Лишь чуть скривившиеся губы Хейка испортили впечатление от его поведения. Мэтт мотнул подбородком на Джака и Строма.
«А эти двое вам нужны, чтобы показать нам постели?»
«Я человек состоятельный», — сказал Хейк, разглаживая подол замызганного фартука. «А имея собственность, люди не могут быть слишком осторожными».
От громового раската зазвенели стекла, и Хейк многозначительно глянул на потолок, затем оскалил в улыбке зубы.
«Ну что, будем смотреть на постели или нет?»
Ранд подумал, а как все обернется, если он скажет, что они хотят уйти? «Когда б ты и вправду знал побольше о том, как обращаться с мечом, а не полагался на те несколько приемов, которые показал тебе Лан? Идите вперед!» — произнес он, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Не люблю, когда у меня за спиной кто-то есть!» Стром тихо заржал, но Хейк миролюбиво кивнул и направился к боковой двери, а здоровяки с важным видом двинулись за ним следом. Глубоко вздохнув, Ранд бросил жаждущий взгляд на дверь, что вела в кухню. Если Хейк уже успел запереть заднюю дверь, попытка убежать прямо сейчас лишь послужит началом того, чего юноша надеялся избежать. Ранд угрюмо поплелся за хозяином гостиницы. У боковой двери Ранд помедлил, и ему в спину уперся носом Мэтт. Теперь стало ясно, зачем Хейку понадобилась лампа. Открывшаяся дверь вела в коридор, в котором было темно, как в бочке с дегтем. Лишь лампа, которую нес в руке Хейк, и свет, который обрамлял силуэты Джака и Строма, придала Ранду смелости шагнуть в коридор. Если эта троица повернется, Ранд узнает об этом. И что тогда? Под его сапогами заскрипели половицы. Коридор кончился у грубо обтесанной некрашенной двери. Других дверей Ранд по пути не заметил. Хейк и его вышибалы вошли в комнату, и Ранд торопливо шагнул следом за ними, чтобы у хитрецов не оказалось возможности подстроить какую-нибудь ловушку. Но Хейк попросту поднял лампу повыше и обвел рукой вокруг.
«Вот здесь!»
Старая кладовка, так он назвал ее, и, судя по виду, ей уже давно не пользовались. Полкомнаты было заставлено рассохшимися бочками и поломанными корзинами. С потолка в нескольких местах постоянно капало, а через выбитое оконное стекло свободно затекал дождь. Какой-то непонятный хлам валялся на полках, и почти все покрывал толстый слой пыли. Обещанные соломенные тюфяки в углу показались приятной неожиданностью. Меч заставляет его нервничать. Он ничего не предпримет, пока не услышит, что мы спим. У Ранда не было никакой охоты ночевать под крышей Хейка. Он намеревался, едва только уйдет хозяин гостиницы, вылезти через окно. «Подходит», — произнес Ранд. Он не сводил глаз с Хейка, опасаясь, что тот вот-вот подаст знак двум ухмыляющимся громилам, что стояли по бокам кабачика. Юноша едва сдерживался, чтобы не облизнуть губы. «Лампу оставьте». Хейк что-то буркнул, но лампу на полку поставил. Он помедлил, разглядывая двоих юношей, и Ранд был уверен, что кабачик вот-вот прикажет Джаку и Строму наброситься на них. Но взгляд Хейка, что-то прикидывающего в уме, хмуро скользнул по мечу Ранда, и худой мужчина резко мотнул головой своим двум подручным. На их широких лицах промелькнуло удивление, но они, не оглядываясь, вышли за ним из комнаты. Ранд подождал, пока в долине стихло скрип-скрип-скрип шагов, затем сосчитал до 50 и только потом высунул голову в коридор. Тьму разрезал лишь прямоугольник света, который казался столь же далеким, как луна. Дверь в общую залу. Когда он высунул голову, что-то большое шевельнулось в темноте возле дальней двери. Джак или Стром, стоящий на страже. Быстрый осмотр двери, и Рант узнал все, что ему было нужно. И хорошего мало. Доски были прочными и толстыми, но никакого замка, и изнутри нет засова. Правда, открывалась дверь в комнату.
«Я уж думал, они сейчас кинутся на нас», — сказал Мэтт. «Чего они ждут?»
Он стоял с кинжалом в руке, сжимая оружие побелевшими пальцами. Свет лампы мерцал на клинке. Забытый лук и колчан лежали на полу.
«Когда мы уснем?»
— Ранд принялся шарить между бочек и корзин.
«Помоги-ка лучше найти что-нибудь подпереть дверь».
«Зачем? Ты что, тут спать собрался? Давай выберемся через окно и смоемся отсюда. Уж лучше я буду мокрым, чем мертвым».
«Один из них в том конце коридора. Если мы поднимем шум, они тут же нападут на нас. Мы и глазом моргнуть не успеем. По-моему, Хейк готов рискнуть чем угодно, лишь бы не упустить нас».
С ворчанием Мэтт тоже принялся шарить по полкам, но во всем хламе на полу ничего путного найти не удалось. Бочки оказались пусты, корзины разломаны, и даже навали их у двери, целая груда этого мусора ни на дюйм не задержит того, кто захочет войти в комнату. Потом что-то привлекло взгляд Ранда к полке. Пара треснувших клиньев, обросших ржавчиной и пылью. Ранд с ухмылкой взял их. Торопливо он подсунул железяки под дверь и, дождавшись, когда очередной раскат грома прогрохочет над гостиницей, двумя быстрыми ударами каблука загнал их как можно дальше. Гром стих. Ранд затаил дыхание, прислушиваясь. Он услышал только шум дождя, барабанящего по крыше, никакого скрипа половиц под бегущими ногами.
«Окно!»
— произнес Ранд. Судя по грязи, образовавшей корку вокруг рамы, окно не открывали многие годы. Ранд и Мэтт налегли на окно вместе, толкая раму вверх, что было мочи. У Ранда уже стали дрожать колени, когда оконный переплет чуть-чуть сдвинулся. Рама стонала, неохотно уступая каждый дюйм. Когда щель оказалась достаточно широка, чтобы можно было в нее пролезть, Ранд пригнулся, собираясь выскользнуть наружу, и замер.
«Кровь и пепел!» — пробурчал Мэтт. «Нечего удивляться, что Хейк нисколько не волновался, не ускользнем ли мы».
В свете лампы влажно поблескивали железные прутья, вставленные в железную раму. Ранд налег на них. Они оказались неподатливыми, как скала.
«Я кое-что видел», — сказал Мэтт.
Он торопливо покопался в хламе на полках и вернулся с заржавленным ломиком. Вбил лапку ломика сбоку под железную раму, и Ранд поморщился.
«Только не шуми, Мэтт».
Мэтт скорчил гримасу и что-то невнятно пробормотал, но стал ждать. Ранд положил ладони на лом и постарался встать поустойчивее, в увеличивающейся под окном лужице. Загрохотал гром, и друзья навалились на рычаг. С душераздирающим скрежетом выдираемых гвоздей, от которого у Ранда волосы на затылке встали дыбом, рама подалась на четверть дюйма, не больше. Подстраиваясь под раскаты грома и треск молний, юноши вновь и вновь нажимали на лом. Четверть дюйма. Ничего. Еще на волосок. Ничего, ничего. Вдруг ноги Ранда заскользили на мокрых половицах, и они с Мэттом рухнули на пол. Лом гонгом загремело прутья. Ранд лежал в луже, затаив дыхание и прислушиваясь.
Тишина. Один лишь дождь. Мэтт прижал к груди руку с ободранными до крови костяшками пальцев и зло смотрел на друга.
«Итак, мы отсюда никогда не выберемся!»
Железная рама отделилась от окна совсем немного. В щель под ней едва пролезало два пальца. В узкой щели виднелись дюжины толстых гвоздей.
«Нам просто нужно продолжать», — произнес Ранд, поднимаясь.
Но когда он вставил ломик под край рамы, дверь заскрипела, словно кто-то пытался ее открыть. Клини не дали двери открыться. Ранд обменялся встревоженными взглядами с Мэттом. Тот вновь вытащил кинжал. Дверь снова скрипнула. Ранд глубоко вздохнул и постарался говорить твердым голосом. «Уходите, Хейк! Нам и так не уснуть!»
«Боюсь, вы приняли меня за другого».
Голос был такой елейно-вкрадчивый и самовлюбленный, что сразу открыл имя его обладателя — Ховал Гот.
«Мастер Хейк и его прихлебатели больше не побеспокоят нас. Они крепко спят, а утром едва будут в состоянии удивиться тому, куда это вы исчезли. Впустите меня, мои юные друзья. Нам нужно поговорить».
«Нечем нам с вами говорить», — сказал Мэтт. «Уходите и дайте нам поспать».
Довольный смешок Года прозвучал омерзительно.
«Разумеется, у нас есть о чем поговорить. Вам это так же хорошо известно, как и мне. Я прочел это в ваших глазах. Я знаю, что вы такое, возможно, даже лучше, чем вы сами. Я чувствую, как это волнами исходит от вас. Вы уже наполовину принадлежите моему господину. Хватит бегать и примите это. Все для вас сразу станет намного проще. Если вас найдут ведьмы из Тарвалана, вам захочется перерезать себе глотки еще до того, как они кончат вами заниматься, но вы уже будете не в состоянии совершить это. Один мой господин в силах защитить вас от них».
Ранд с трудом сглотнул.
«Мы знать не знаем, о чем вы толкуете. Оставьте нас в покое».
Половицы в коридоре заскрипели. Год был не один. Сколько человек он привез с собой в двух колясках?
«Перестаньте глупить, мои юные друзья. Вы знаете, вы очень хорошо знаете. Великий повелитель тьмы отметил вас как своих. Записано, что когда он пробудится, будут новые повелители ужаса, которые станут возносить ему хвалу. Вы должны быть двумя из них, иначе меня не послали бы разыскивать вас. Подумайте об этом. Жизнь, вечно длящаяся, и могущество вне пределов грез».
Голос Года был хриплым от неизбывного желания такой власти для себя. Ранд оглянулся на окно в тот миг, когда небо рассекла молния, и чуть не застонал. Краткая вспышка высветила людей во дворе, людей, которые, невзирая на дождь, стояли и наблюдали за окном.
«Мне это надоело», — заявил Год. «Вы покоритесь моему господину, вашему господину, или вас заставят покориться. Удовольствия вам это не доставит. Великий повелитель тьмы властвует над смертью, и он может дать жизнь за смерть или смерть за жизнь по своему усмотрению. Откройте дверь. Так или иначе, вашей беготне конец. Открывайте, говорю».
Должно быть, он сказал,
что-то еще, поскольку внезапно с глухим ударом тяжелое тело обрушилось на дверь. Она задрожала, и клинья со скрежетом ржавого металла, натужно скребущего по дереву, сдвинулись на долю дюйма. Дверь сотрясалась вновь и вновь, когда тела били в нее. Иногда клинья держались, иногда они чуточку поддавались, и мало-помалу дверь неумолимо ползла все дальше.
«Покоритесь!» — требовал из коридора Гот. «Или проведете вечность, желая того, что вы некогда имели?»
«Если у нас нет никакого выбора...» Мэтт облизнул губы под пристальным взглядом Ранда. Глаза его бегали, как у барсука в западне. Лицо было бледным, и говорил он срывающимся голосом.
«Мы можем сказать «да», а потом позже удрать. Кровь и пепел, Ранд, выхода-то нет!»
Слова его медленно доходили до Ранда, будто сквозь вату, набившуюся в уши. «Выхода нет». В окне блеснула молния, и над головой заворчал гром.
«Должен быть выход!»
Гот звал их, требуя, умоляя. Дверь сдвинулась еще на дюйм, открываясь внутрь.
«Выход!»
Свет затопил комнату. Воздух взревел и вспыхнул. Ранд почувствовал, как его приподняло и швырнуло от стену. Он сжался в комок, в ушах звенело, а каждый волосок на теле встал дыбом. Ошеломленный он поднялся, покачиваясь на ноги. Колени подгибались, и Ранд оперся рукой о стену, стараясь устоять на ногах. В изумлении он оглянулся вокруг. На краю одной из немногих по-прежнему висящих на стене полок лежала на боку лампа. Она все еще горела и давала достаточно света. Везде валялись опрокинутые бочки и разбросанные корзины, некоторые из них почернели и тлели. Окно, решетка и все прочее, да и большая часть стены тоже, исчезли, оставив вместо себя рваную дыру. Крыша просела, и усики дыма пробивались сквозь дождь над неровными краями отверстия. Дверь снесло с петель, заклинило в дверной коробке, угол ее торчал в коридор. С ощущением нереальности, от которого кружилась голова, Ранд перевернул лампу. Самым важным делом в мире казалось убедиться в том, что она не разбилась. Груда корзин зашевелилась, и посреди нее возник Мэтт. Его водило из стороны в сторону, он щурился и ощупывал себя, словно удивляясь, что руки-ноги до сих пор на месте. Он напряженно всмотрелся в сторону Ранда.
«Ранд, это ты? Ты жив? Я уж подумал, что мы оба...»
Он осекся, кусая губы и крупно вздрагивая всем телом. Ранду хватило мгновения, чтобы понять, что тот смеется, вот-вот готовый сорваться в истерику.
«Что случилось, Мэтт? Мэтт! Мэтт, что случилось?»
Последний приступ дрожи сотряс тело Мэтта, и тот взял себя в руки.
«Молния, Ранд! Я смотрел прямо на окно, когда она ударила в решетку. Молния! Я ничего не ви...»
Он оборвал себя, скосив глаза на перекошенную дверь, и в голосе его зазвучала резкость.
«Где Гот?»
В темном коридоре за дверью ничто не двигалось. От Года и его подручных ни слуху, ни духу, хотя во мраке могло прятаться что угодно. Ранд поймал себя на мысли, надежде, что они мертвы, но даже если бы ему предложили короны, он все равно не высунул бы голову в коридор, чтобы выяснить дело наверняка. В ночи, за тем местом, где раньше была стена, тоже ничего не двигалось, но проснулись и были на ногах уже другие. Беспорядочные громкие крики раздавались с верхних этажей гостиницы, как и топот бегущих ног.
«Давай, уходим, пока еще можем», — сказал Ранд.
Торопливо, выудив из куч щебня свои пожитки, Ранд схватил Мэтта за руку и полупотянул, полуповел друга сквозь зияющую дыру в ночь. Мэтт стискивал руку Ранда, ковыляя с ним рядом, и, вытянув вперед голову,
силясь рассмотреть окружающее. Когда первые капли дождя ударили Ранда по лицу, над гостиницей изломалась молния, и он, судорожно дернувшись, остановился. Тут ногами к пролому лежали навзничь люди года. Открытые глаза, заливаемые дождем, уставились в небо.
«Что это?» — спросил Мэтт. «Кровь и пепел! Я свою руку едва вижу!»
«Так, ничего», — сказал Ранд. «Вот повезло, сам свет. А так ли это?» Дрожа, он осторожно провел Мэтта между тел. «Просто молния!» Было темно, лишь молнии сверкали во мраке, и Ранд, когда они с Мэттом, качаясь из стороны в сторону, бежали прочь от гостиницы, спотыкался в колеях. С почти повисшим на нем Мэттом Ранд чуть не падал в каждой колдобине, но, тяжело дыша, они продолжали бежать. Один раз Ранд оглянулся. Один раз, прежде чем пелена дождя стала плотной, глушащей всякий звук завесой, которая скрыла от его глаз пляшущего возчика. Молния высветила силуэт человека у гостиницы. Он грозил кулаком им или небу. Год или Хейк, Ранд не знал. Но какая разница, тот или другой, один ничем не лучше второго. Дождь превратился в ливень, окружив Ранда и Мэтта стеной воды. Ранд торопливо шел сквозь ночь, вслушиваясь в грохот грозы в ожидании шума погони.